Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Александр Чаянов. «Венедиктов» или «Достопамятные события жизни моей». Часть первая. С недавних пор Плутарх сделался излюбленным и единственным чтением моим. Сознаться должен, что подвиги отических героев немного однообразны, и описание бесчисленных битв не раз утомляли меня. Сколько, однако, неувидаемой прелести находит читатель в страницах, посвященных благородному Титу Фламинину, пылкому Алкибиаду, яростному Пиру, царю Пирскому и сонму их подобных. Созерцая жизни великие, невольно думаешь и о своей, давно прожитой и тускло догорающей ныне. Гуляя по вечерам по склонам берегов москворецких, смотря, как тени от облаков скользят по лугам Луцкого, как поднимается лениво барвихинское стадо, наблюдая яблони, ветви которых гнутся от тяжести плодов, вспоминаешь весенние душистые цветы, дышавшие запахом сладким на этих же ветвях в минувшем мае, и ощущаешь чувственно, как все течет на путях жизни. Начинаешь думать, что не в сражениях только дело, и не в мудрости философов, но и в букашке каждой, живущей под солнцем, и что перед лицом Господа собственная наша жизнь не менее достопамятна, чем битва Соломинская или подвиги Юлия. Размышляя так многие годы в сельском своем уединении, пришел я к мысли описать по примеру херонейского философа жизнь человека обыденного, российского, и не зная в подробности чьей-либо чужой жизни и не располагая библиотеками, решил я, может быть, без достаточной скромности, приступить к описанию достопамятностей собственной жизни, полагая, что многие из них не безлюбопытны будут читателям. Родился я в дни великой Екатерины в первопрестольной столице нашей, в приходе Благовещения, что в Садовниках. Отца своего, гвардии полковника и сподвижника Чернышова, в знаменитом его набеге на Берлин, я не помню. Матушка, рано овдовев, проживала со мной в большой бедности, где-то в Больших Толмачах, проводя лето в Кускове или у дальних родственников наших Шубендорфов, из которых Иван Карлович заведовал конским заводом в Галицинской подмосковной Влахернской. Кузьминки, тоже которую, впрочем, сам старый князь любил называть просто мельницей. С годами удалось моей матушке, со старанием великим и не без помощи знакомых и товарищей покойного батюшки, определить меня в московский университетский благородный пансион, о котором поднесь вспоминаю с благоговением. Ах, друзья мои, могу ли я передать вам то чувство, которое питал и питаю к Антону Антоновичу, отцу нашему и благодетелю? Поклоном и танцем обучал меня Ламираль, а знаменитый Сандунов руководствовал нашим детским театром. В 1804 году в новом синем мундире с малиновым воротником, обшлагами и золотыми пуговицами принял я на торжественном акте из рук куратора шпагу, знак моего студенческого достоинства. Не буду описывать дней моего первого года студенческого. Детище Шувалова, Меселина и Хераскова – воспеты гениальным пером Шеверевским, и не мне повторять его. Замечу только, что я уже полгода работал у профессора Бауза над изучением древностей славяно-русских, когда жизнь моя вступила в полосу достопамятных событий, повернувших ее в сторону от прошлого течения. В мае 1805 года возвращался я из Коломенского с Константином Калайдовичем. Россия слушал его вдохновенные речи о холопьем городке и значении камня Тьмутараканского, а больше следил за пением жаворонков в прозрачном высоком весеннем небе. Вступив в город и расставшись со спутником своим, почувствовал я внезапно гнет над своей душой необычайный. Казалось, потерял я свободу духа и ясность душевную безвозвратно, и чья-то тяжелая рука опустилась на мой мозг, раздробляя костные покровы черепа. Целыми днями пролеживал я на диване, заставляя Феогноста снова и снова согревать мне пунш. Весь былой интерес к древностям славяно-русским погас в душе моей, и за все лето не мог я ни разу посетить книголюба Ферапонтова, которому ранее того хаживал нередко. Проходя по московским улицам, посещая театры и кондитерские, я чувствовал в городе чье-то несомненное, жуткое и значительное присутствие. Это ощущение то слабело, то усиливалось необычайно, вызывая холодный пот на моем лбу и дрожь в кистях рук. Мне казалось, что кто-то смотрит на меня и готовится взять меня за руку. Чувство это, отравлявшее мне жизнь, нарастало с каждым днем, пока ночью 16 сентября не разразилось роковым образом, ведя меня в круг событий чрезвычайных. Была пятница. Я засиделся до вечера у приятеля своего Трегубова, который, занавесив плотно окна и двери, показывал мне новую керапедию и говорил таинственно о заслугах московских мартинистов. Возвращаясь, чувствовал я гнет нестерпимый, который обострился до тягости, когда проходил я мимо Медоксова театра. Плошки освещали громаду театрального здания, и оно, казалось, таило в себе разгадку мучившей меня тайны. Через минуту шел я маскарадной ротондою, направляясь к зрительному залу. Спектакль уже начался, когда я вошел в полумрак затихшего зрительного зала. Флигеровые лампионы освещали дрожавшие тени дворца Аль-Рашидова. Колосова, послушная рокоту струн, плыла, кружась в амарантовом плаще. Колосова царица на сцене, и я готов был снова и снова кричать ей свое «Браво!». Однако и она, и все сказочное видение Калифова дворца рассеялись в душе моей, когда я опустился в отведенное мне кресло второго ряда. В темноте затихшего зала почувствовал я отчетливо и томительно присутствие того значительного и властвующего, перед чем ниц склонялась душа моя многие месяцы. Вспомнилось мне неожиданно и ясно, как в детстве тетушка Арина показала мне в переплете оконной рамы букашку, запутавшуюся в паутине и стихшую в приближении паука. «Браво! Браво!» Колосова кончила, и хор пиратов описывал владыке правоверных прелести плененных гречанок. Я уселся плотнее в кресло и, уставив зрительную трубу на сцену, пытался побороть себе гнетущее меня чувство. В тесном кругу оптического стекла среди проплывающих мимо женских рук и обнаженных плеч открылось мне лицо миловидное с напряжением, всматривающееся в темноту зрительного зала. Родинка на шее и коралловое ожерелье, намеренно подъемлющееся дыханием груди, на всю жизнь отметили в моей памяти это видение. Томительную покорность и страдание душевное видел я в ее ищущем взоре. Казалось мне ясно, что и она, и я покорны одному кругу роковой власти, давящей, неумолимой. На минуту потерял я ее в движении сцены и по своей близорукости не сразу мог найти без зрительной трубы. Меж тем сцена наполнилась новыми толпами белых и черных рабынь, и вереницы па-де-де сменились сложными пируэтами кардебалета. Вдруг голос мучительно терпкий пронизал всю мою душу, и в нем снова узнал я ее, и снова всплыло ее чарующее лицо, белыми локонами окаймленное в оптическом круге зрительной трубы моей. Голос глубокий и преисполненный тоскою просил, казалось, умолял о пощаде, но не калифа правоверных, не к нему обращался он, а к властителю душ наших. И я отчетливо чувствовал его дьявольскую волю и адское дыхание совсем близко, в темноте направо. Занавес упал. Акт кончился. Ищущий взор мой скользнул по движущимся волнам синих и черных фраков, по колышущимся веерам и сверкающим лорнетам, шелковым канзу и кружевным брабанским накидкам, и остановился. Ошибиться было невозможно. Это был он. Не нахожу теперь слов описать мое волнение и чувство этой роковой встречи. Он, роста скорее высокого, чем низкого, в сером, немного старомодном сюртуке, сидящими волосами и потухшим взором, все еще устремленным на сцену. Сидел направо в нескольких шагах от меня, опершись локтем на поручни кресла и машинально перебирал свой лорнет. Кругом него не было языков пламени, не пахло серой. Все было в нем обыденно и обычно, но эта дьявольская обыденность была насыщена значительным и властвующим. Медленно, устало отвел он свой взор от сцены и вышел в коридор. Я, как тень, как аугсбургский автомат, следовал за ним, не смея приблизиться, не имея сил отойти прочь. Он не заметил меня. Рассеянно бродил по коридорам, и когда театральная толпа, покорная звону невидимых колокольчиков, стала снова наполнять зрительный зал, остановился, невидящим взором обвел пустеющее фойе и начал спускаться по внутренним лестницам театра. Следуя за ним, шел я по незнакомым мне ранее внутренним переходам, тускло освещенным редкими свечами фонарей. Коридоры, темные, сырые, поднимающиеся куда-то внутренние лестницы, стены, впитавшие в себя тени Медокса, казались мне лабиринтом Минотавра. Неожиданно блеснула полоска яркого света. Открылась дверь, и женщина, закутанная в складки тяжелого плаща, вышла к нам вместе с потоками света. Оперлась рассеянно и молча на протянутую им руку и, шурша юбками, быстро прошла мимо меня и скрылась в поворотах лестницы. Я узнал ее. Я знал теперь даже ее имя. В афише значилось, что первую рабыню поет Настасья Федоровна К. Призрачность ночных московских улиц несколько освежила меня. Я вышел из театра и видел даже, как черная карета, увозившая Настасью Федоровну, показавшаяся мне исполинской, скрылась за углом церкви Спаса, что в Копье, направлялась куда-то по Петровке. Я люблю ночные московские улицы. Люблю, друзья мои, бродить по ним в одиночестве и не замечая направления. Заснувшие домики становятся картонными. Тихий покой садов и двориков не нарушает ни шум моих шагов, ни лай проснувшейся дворовой собаки. Немногие освещенные окна полны для меня тихой жизни, девичьих грез, одиноких ночных мыслей. Смотря как церковки думают свою думу, в пустых улицах часто неожиданно всплывают то мрачные колоннады Апраксиновского дворца, то уносящиеся ввысь громада Пашкова дома, то иные каменные тени великих екатерининских орлов.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.